Издательство АСТ представляет. Алексей Гравицкий. Золотая коллекция. Зона тумана. Часть первая. Хлюпик. Один. По традиции, оружие я оставил наверху. И теперь, топая вниз по лестнице, чувствовал себя голым. Утешало лишь то, что другие посетители в таком же положении. Гул было слышно еще на верхнем пролете. В баре 100 град всегда гудит наслоение десятков что-то бормочущих голосов. Это такая же неотъемлемая часть местного колорита, как закрученная лестница и вечно недовольный охранник на входе. Здесь может быть шумно, а может быть тихо, но галдеж в этих стенах в любое время суток, что, в общем-то, не мудрено. Бар в зоне – вещь не сказать, что заурядная. 100 град, конечно, не единственное заведение в своем роде, но если кому-то показалось, что кабаки здесь натыканы, как в Москве на Тверской, спешу расстроить, ничего подобного. Хотя сравнение так себе. Москалей вроде меня тут не так много. А отдельные товарищи могут и в рыло дать за подобные параллели. Вообще, получить тут по соплям – плевое дело. Открываешь рот, говоришь «добрый день», и этого уже бывает достаточно. А дальше, как в том анекдоте, так, слово за слово, получил ежик по морде. Я предпочитаю молчать. Впрочем, бармену пожелать доброго дня – это святое. Я свернул в сторону от лестницы, метнулся мимо злобного охранника. У этого хмыря явно комплексы, эдакий маленький человечек, получивший некое подобие власти и упивающийся этим подарком судьбы. Не припомню случая, чтобы он не поторопил проходящего мимо или не рявкнул на замешкавшегося в дверях посетителя. Удовольствие он от этого получает, что ли? Нет, такие в зоне долго не живут. Разве что охраняют заведения типа 100 град, которые в охране-то не нуждаются. Не особо прислушиваясь к тому, что пробурчал недовольный сидячий комплекс, я прошмыгнул в зал и поспешил к стойке. Говорить мне тут не с кем, да и незачем. Я уже несколько лет стараюсь поддерживать минимум отношений с людьми, и жить от этого стало значительно легче. Конечно, меня тут знают. Нельзя жить рядом с людьми и быть совсем уж незаметным. Но для большинства я представляю не больше интерес, чем, скажем, табурет. Почти для всех. Разумеется, есть исключения. Бармен, например. «Добрый день», — позвал я негромко. Бармен повернулся. «День». Бесцветно отозвался он, потом сощурился. На лице мелькнуло узнавание, и голос приобрел более-менее живой оттенок. «Это ты, угрюмый. Проходи, поговорим». Я молча нырнул за стойку. Бармен жестом позвал за собой, хотя я бывал здесь не раз и прекрасно знал, куда идти. К задней, неприметной из общего зала двери. Дверь распахнулась прежде, чем мы до нее дошли. В проеме появился молодой парень с напряженным от натуги лицом. И было от чего напрячься. На вытянутых руках парнишка тащил три поставленных друг на дружку ящика с водкой. Бармен отступил, пропуская паренька. «Тут поставь, сынок», — велел он парню. Тот кивнул. «И не таскай столько, надорвешься». Парень снова коротко кивнул в ответ. «И постой за стойкой, малость». Голос бармена вдруг стал благодушным. «Мне с угрюмым перетереть надо». Сынок послушно опустил на пол ящики, отодвинув их ближе к стене с прохода, и шагнул к стойке. Бармен расплылся в гордой улыбке и даже придержал мне створку. Короткий темный коридорчик привел к еще одной двери, помассивнее и посерьезнее. Около нее бармен остановился и принялся ковырять замок, встав так, чтобы мне не было видно, чего он там делает и нажимает. Обычная процедура. Я уперся спиной в стену, откинул голову. Замки, скрывающие святая святых моего скупщика, мне были неинтересны. Вламываться сюда среди ночи и грабить бармена я бы не стал ни при каких обстоятельствах. Меня больше занимал его парнишка. Посмотреть на ту гордость, с какой бармен сопровождает каждое его движение, так можно подумать, что они и в самом деле близкие родственники. С другой стороны, сынком паренька каждая собака из завсегдатаев называет. Не всем же он сын. А вот сын ли он бармену, интересно, но тот не расскажет, а я не спрошу. Не в моих привычках. Бармен отпер дверь и посторонился, пропуская меня вперед. Я прошел в махонькую комнатку с кучей шкафов, стеллажей, двумя сейфами, письменным столом и парой замурзанных стульев. Подойдя к столу, я снова замер в ожидании бармена. Тот вошел следом, закрыл дверь поплотнее и снова защелкал замками. Паранойя — страшная штука. Впрочем, как говорил один мой весельчак-знакомый, если у вас паранойя, это не значит, что за вами никто не следит. Шутник. Скабрёзность старая как мир, но с подтекстом. В зоне вообще любая хохма приобретает подтекст. Странное свойство этой местности. Хотя в морге тоже шутят странно, и в милиции. Просто страшноватенькая действительность начинает диктовать свои законы, заставляет смеяться над тем, над чем нормальному человеку никогда и в голову не придет. А иначе нельзя, свихнешься. Или станешь угрюмым, мысленно усмехнулся я. Бармен, наконец, справился с дверью, подошел к столу и встал напротив меня, уперев руки в столешницу. «Сядь!» Мой скупщик опять стал недовольным. Я был выше него, а он не любил, когда на него смотрит сверху. «Не люблю, когда ты надо мной, типа, возвышаешься». Я послушно опустился на ветхий стул, если его можно было так назвать. От начальной конструкции сохранился только остов с обшарпанными ножками. Спинка давно и безвозвратно потерялась, а сиденье заменял криво отрезанный кусок ДСП. Скрипнуло. «Ну, хвастайся». Не дожидаясь повторного приглашения, я отстегнул контейнер и положил на стол. Бармен выдвинул ящик стола, достал из него перчатки из толстой кожи и принялся натягивать. Он не торопился, смаковал каждое движение. Я подавил зевок. «Скупщику все игрульки, предвкушает он. А мне бы сдать хабар, хлопнуть три по сто и на боковую». Щелкнули запоры, прижимающие крышку контейнера. Бармен углубился в изучение моей добычи, сразу став похожим на здоровую жирную мышь, попавшую из студенческой общаги на свадебный стол и охреневшую от разнообразия. Глазки скупщика блестели, как у оголодавшего, решившего сожрать все, до чего дотянется, а что не осилит, хоть понадкусывать. Я его понимал. В этот раз поход затянулся, и в контейнере на 12 ячеек свободных не осталось, а в двух были довольно серьезные штучки. Крышка щелкнула, возвращаясь на место. «Беру все по стандарту. Все, кроме капель». Стандарт для меня был не шибко грабительским, так что вполне удовлетворял запросам. А вот исключение для капель мне не понравилось. С чего бы? Я вперил мрачный взгляд в бармена. Тот зябко повел плечами, поспешил спрятать глазки. «Не возьму. Мне тех капель и без твоих накапало. Впору лавку открывать. У меня в таком количестве их не возьмет никто». Скупщик выглядел жалостливо. «Но меня ты этим не проведешь. Не первый год зону топчу. И с упырем этим не первый день знаком. Он все продаст. Причем по выгодной для него цене. Если сейчас капель много, так ни в жизнь не потащит на продажу все. Продаст столько, сколько запросят. А остальное придержит, пока надобность не появится. И снова продаст с максимальной выгодой». Жалостливые глазки снова скосились на меня, но я взгляда не отвел. «Не дави на психику!» — взвился бармен. «Тоже мне вий доморощенный. Мозголомов своим взглядом пугай или гоблинов. Все по стандарту. Кроме капель. Капли так возьму. Взамен выпивка и закуска в счет заведения. И за комнату можешь не платить до другого раза». «Что ж, и на том спасибо». «Ладно, я не жадный», — кивнул я бармену. «Отдохну всего недельку. За твой счет». Полезший в сейф скупщик что-то громко уронил, чертыхнулся и полез поднимать. «Нежадный!» — проворчал он, вылезая из-под стола. «Сволочь ты!» «Все сволочи! Это ж зона, а не институт благородных девиц!» Он протянул мне пачку бумажек, которые кто-то когда-то обозвал универсальным средством обмена. Пачка была перетянута плотной резинкой траурного цвета. «На, держи!» Я провел пальцем по ребру пачки. «Можешь не пересчитывать! Я не обманываю!» Изобразил обиду скупщик и поспешно добавил. «Своих!» 2. В зал я вернулся тем же макаром. С той лишь разницей, что прихватил у сынка пузырь беленькой, стакан и тарелку. Стакан под водку, а тарелку с колбасой. Разумеется, за счет папаши, бармена. Обстановка помаленьку накалялась. Сегодня в баре было шумно, и я поспешил занять маленький столик в дальнем углу. Столик прятался под лестницей, ведущей наверх. Это было удобно. Здесь при всем желании больше двух человек не уместится. А пить в одиночку с угрюмом вряд ли кто-то станет. Я поставил на столик нехитрые харчи, сбросил на пол рюкзак. Бутылка была приятно прохладной. Это радовало. Не люблю теплую водку. Угрюмым меня назвали не просто так. Когда я попал в зону, у меня было настолько паршиво, что это погоняло вполне соответствовало реалиям. Со временем стало легче, но, пообтершись здесь и поняв для себя кое-что, я стал тщательно поддерживать сложившийся образ. В зоне нельзя выпячиваться. Стать героем запретной территории приятно и выгодно. Это тешит самолюбие, это дает уважение и подкидывает хорошую работенку, за которую платят хорошие деньги. Но есть и обратная сторона медали. Громкая слава плодит завистников, а хорошая и высокооплачиваемая работенка связана, как правило, с неоправданным риском. Так что герои у зоны каждый год новые. Одни приходят, другие уходят. Их смерть обрастает легендами. Сегодня они колотят деньги и пьют в 100 град, а на завтра и имен их никто не вспомнит. Разве что расскажут байку про загадочно пропавшего сталкера. Сколько их было, этих героев, я помню их всех до единого. Память у меня хорошая, вечная память. Я плесканул водки на два пальца, опрокинул на выдохе и, быстро занюхав колбасой, тут же сунул кругляш в рот. Прошло гладко, если не считать гадостного привкуса. От водки сивушного, от колбасы чесночного. Плеснув вторую порцию в стакан, я принялся за еду. Негоже пить на пустой желудок. А вот про меня никогда ничего не трепали, пришло в голову, пока челюсти были заняты колбасой. И не будут. Это мое кредо — не отсвечивать. Я и не отсвечиваю. Не беру крупные заказы, вообще не беру заказы. Тихо, мирно таскаю артефакты и сдаю по дешевке бармену. Знаю, что меня обдирают, но не имею ничего против. Это плата не за наглость бармена, а за спокойную неприметную жизнь. У меня нет друзей, я их не завожу. У меня нет врагов, я их не оставляю. Принято считать, что в зоне одиночки долго не живут. Это не так. Главное не выпячиваться и не пытаться прыгнуть выше головы. Тогда можно прожить здесь очень долго. По крайней мере, пока не заработаешь на новую жизнь. Об этом мечтал каждый, кто топтал аномальные земли, и у кого там, в нормальном мире, оставалось хоть что-то, к чему стоило бы вернуться. У меня там не было ничего. Что внешний мир, что концентрирована сволочная зона, мне было до лампочки. Мне хотелось только тишины и покоя. Рутинных неглубоких рейдов и маленьких радостей, вроде бутылки водки и крепкого сна. За глупыми мыслями я немного увлекся, и колбасы осталось меньше половины. «Не будем превращать закуску в ужин», как сказал бы один знакомый сталкер. Водка, как наждак, сухо процарапала горло, горячим комом прокатилась по пищеводу и, недовольно поворочившись, устроилась в желудке. Неудачно пошло. Я поморщился и потянул руку за колбасой. «Сколько раз я тебе говорил, угрюмый, не делай из еды культа, не превращай закуску в ужин». Я чертыхнулся. Стоило только подумать, что вдвоем с угрюмым пить станет только сумасшедший, и вот вам, пожалуйста. Сумасшедший тут как тут. На столешницу с грохотом опустился стакан. Мунлайт, не отпуская граненых боков, смотрел на меня. На хитрой роже растянулась гнусная улыбка. Эта улыбка приросла к нему, кажется, навсегда, вместе с коротко стриженной бородкой-подковкой. Во всяком случае, я не припомню, чтобы видел его хоть раз без ухмылки и скабрезных шуточек. Он появился здесь года три назад. При среднем росте этот темноволосый балагур имел ярко выраженное пивное брюшко, и я тогда подумал, что он здесь долго не протянет. ЧЗО не курорт. Но время шло, а он топтал зону и довольно успешно. Помимо пивного брюшка, у него обнаружились довольно крепкие руки и некислые навыки в стрельбе. Про свою прошлую жизнь он, как и все прочие, не распространялся. Только пошутил как-то, что в прошлом любил пиво, пострелять, побегать и работу с крепкими физическими нагрузками. Мунлайт был из тех немногих, кто меня заприметил и знал. Я его тоже знал, но знакомство наше было скорее шапочным. Никаких взаимных обязательств, никаких близких отношений, никаких общих дел. Так только треп под настроение. Причем трепался больше он. Я говорить много не люблю. Зачем? «Ну, что ты смотришь?» — полюбопытствовал он. «Налей!» Я молча накатил в подставленный стакан. Он бодро поднял его, звякнул им по краю моего. Сам я пить не торопился, однако это непрошенного гостя ни разу не смутило. Он снова с грохотом шваркнул стаканом по столешнице, без спросу тяпнул кусок колбасы, но есть не стал. Смачно втянув чесночный запах, положил колбасу обратно. «Пить надоело», — сообщил он, пододвигая ко мне стакан. «Не пей», — пожал плечами я. «Узнаю угрюмого», — заржал Мунлайт. «Как всегда, сама деликатность. Тебе водки жалко?» Вопрос был риторическим. По крайней мере, мне так показалось. И отвечать я не стал. Мунлайт демонстративно вздохнул, как будто я его две недели использовал вместо отмычки, а теперь даже узнавать не желаю. Рука его со спокойной уверенностью подхватила мой пузырь. Водка полилась в стакан непрошенного собутыльника не на два, а на все четыре пальца. Вернув бутылку на место, он подхватил обнюханный уже колбасный кусок и принялся блаженно водить носом то над стаканом, то над закуской. Ноздри его трепетали так, словно он уловил какой-то чудесный, недоступный человечеству аромат и спешит нанюхаться, пока нежданное ароматное счастье не испарилось. «Ты решил нажраться за мой счет?» — не выдержал я. «Я ж говорю, сама деликатность!» Хохотнул Мун и пригубил водку, словно в стакане плескался горячий чай из эксклюзивной коллекции, а не мерзкое сивушное пойло местного разлива. Я молча опрокинул стакан и плеснул еще. Чем быстрее кончится водка, тем быстрее закончится этот разговор, и я мирно отправлюсь спать. Уж спать-то мне здесь никто не помешает. Хотя некоторые кудесники умудрялись находить в зоне и баб. Впрочем, на этом все чудеса и заканчивались, потому как проблемы от них были все те же, что и во внешнем мире. Не зря мудрый русский народ сказал «баба с возу, кобыле легче». «У меня к тебе дело», — выдал Мунлайт в промежутке между смакованием водки. «Есть работенка». Он взял театральную паузу, словно давая мне время на обдумывание сказанного. А я подумал, что с подобной фразы может начинаться только какая-нибудь гадостная авантюра, которая нарушит мою размеренную жизнь и не даст мне еще очень долго спать в свое удовольствие. «Есть один человечек», — продолжил Мунлайт с налетом загадочности, поигрывая стаканом. Этот вертящийся в пальцах и бряцающий по столу стакан меня почему-то раздражал больше всего. Я перехватил руку Муна, прижал к столешнице стакан и налил в него под самый край. На вечно ухмыляющейся роже мелькнула тень удивления. «Пей и топай», — коротко объяснил я, выливая остатки водки себе в стакан. «Пей и топай».